наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Всем привет. Мы опять на волнах моего радиоблога. И что такое радиоблог? Это часовая передача, в которой я привожу некоторые свои заметки, выложенные мной в сетях за последнее время, а также комментарии к ним, наиболее интересные, наиболее мне понравившиеся. Помогут мне сегодня в моей работе два моих постоянных помощника. Это Алена. Привет, Алена. И Александр. Привет. Который рассветит своими голосами унылую монотонность моей речи и как-то сделает эфир более живым. С чего я хочу сегодня начать? Я хочу начать с заметки, которую я опубликовал 2 года назад, и вот сейчас я ее повторяю. Читаю мнения различных умников об экономических санкциях в отношении России и начинаю подозревать, что многие из них регулярно прогуливали лекции в учебных заведениях. Но разве можно в сегодняшнем мире, где все производители мучаются вопросом, как продать, блокировать поставки чего-либо в страну, которая сама этого не создает? Да освободившийся рынок моментально завалит аналогичными товарами счастливые конкуренты. К примеру, пересядут россияне с мерсов на Kia. Кто больше от этого пострадает? Я последние 20 лет ездил на корейцах и, уверяю вас, всегда вовремя добирался в пункты назначения. Сегодня уже нет заметной разницы в качестве. У корейцев она приподнялась, у немцев приопустилась. Вот только потеря российского рынка для завода под Штутгартом – неизбежный скорый кирдык. Это знают даже дети. То же самое с продуктами питания. Мало того, санкции заставят отечественных олигархов задуматься о целесообразности увода капиталов за границу, ведь там их могут попросту отнять, что уже произошло в недавнем прошлом на Кипре. Но если и богатенькие поймут, что быть патриотом экономически выгодно, то подъем благосостояния страны абсолютно неизбежен. Поверьте специалисту с высшим образованием, как только деньги перестанут уходить из страны, они начнут работать дома. Это закон, который прописан во всех учебниках по экономике заглавными буквами. А восстановить былые навыки и начать делать все необходимое для жизни своими руками – лишь дело времени и желания. Тему, как выяснилось, эту люди знают великолепно, и, конечно же, они начали комментировать. Вот что написала Елена Бабинова.
Когда Литва отсоединилась в 91-м, кричали «будем продавать продукцию на Запад», а Запад сам искал, кому бы чего втюхать. Вот мы не будем брать их молочку, и пусть они попробуют ее Западу предложить.
Логичная мысль. Игорь Кузник.
Экономический ликбез. Политика импортозамещения – это нормально, но не в условиях отсутствия конкуренции. Это в первую очередь набор мер по стимулированию отечественных производителей, а отнюдь не закрытие рынка для производителей из отдельных стран.
Вот видите как, у нас тут экономический ликбез уже на месте. Ольга Арчакова пишет.
Полностью согласна, машины корейские отличные и нас исправно возят уже не первый год. Кроме айфона грустить не буду ни о чем из импортного, да и по айфону не буду.
Лука Радищев. Отвечает.
Все правильно, но вы упускаете из вида патриотов Мерседеса, которые будут испытывать глубокие физические страдания. А разве это гуманно?
Вы знаете, да, у Мерседеса есть свои поклонники. Мало того, я знаю одного товарища, вот он мне говорит, что он утверждает, что машины, в общем-то, делятся на три, как бы, категории, на три класса, что ли. То есть машины бывают новые, не новые, Мерседесы. Может быть, он действительно будет страдать, но остальные нормально сядут и поедут. Елена пишет.
Капитал, как правило, абсолютно свободен в своем перемещении, и никакие запретительные меры для него не аргумент.
А вот тут могу поспорить. Знаете, капитал не так свободен, как вам кажется. Капитал тоже, как и все в мире в этом, управляется людьми. И, конечно же, люди могут направить эти потоки капитала в одну сторону или в другую, или использовать его там, по своему усмотрению. Поэтому не надо переоценивать такие, знаете, свойства капитала, как самоуправляющегося какого-то организма. Нет, конечно. Сашко Хорошилов пишет.
Коллега вернулась на днях из французской провинции близ Лазурного берега. Говорит, простой люд клянет своих правителей за безропотное следование указаниям Обамы. Волнуются, что Россию потеряет.
Вы знаете, они должны все волноваться, что потеряют Россию. Потому что если Европа думает, что она может обойтись без России, то она сильно ошибается. Россия – это ресурсы, Россия – это, в общем-то, и туристы, Россия – это деньги, Россия – это, в общем-то, европейская безопасность, которая тоже от России во многом и многом зависит. Светлана Харитонова.
У России появился шанс поднять свое производство при поддержке своих граждан. Конечно, если они патриоты страны, они вечные нытики. Прокормить себя уж точно можно без посторонней помощи.
Знаете, кормили и себя, и пол Европы еще кормили. Ричард Райт пишет.
Хочу донести до пессимистов одну информацию. Многие европейские банки через свои филиалы и аффилированные юрлица, находящиеся в Азии и в Казахстане, продолжат работать с Россией. Поставки европейского оборудования осуществляются таким же образом.
Я соглашусь с товарищем Райтом. Почему? Потому что думаю, что вот эти схемы, которые у нас были разработаны и которые прекрасно функционировали, они, конечно же, будут работать и дальше, вне зависимости от каких-либо санкций. А уж лазейки искать в России умеют, как и, кстати, и в Беларуси, и в Казахстане. Ирина Горбачева пишет.
Не играть в американском казино, которое у нас почему-то называется мировым рынком, а создать свое крепкое семейно-государственное хозяйство. Вот основная задача нашего поколения.
Вы знаете, мне кажется, над этим же и бьется наше руководство. Ведь Путин же не зря везде говорит, что мы должны быть независимы, должны быть сильны и создавать свои собственные структуры, которые бы противостояли тем же самым американским, созданным американцами структурами и так далее. Иннокентий Зубров подытоживает.
Никто не загнется и не изголодается, ибо все в стране есть. Надо поднять зарплаты, укрупнить госсектор, и все пойдет. Деньги должны работать в стране, а воры сидеть в тюрьме.
Хорошее пожелание, честное слово, и я с ним полностью согласен.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Как же быстро человек ко всему привыкает. Скажем, раньше слово «спартачок» можно было услышать только от болельщиков «Динамо» и «ЦСКА». Все остальные жители России, да, что там, всего Союза, называли народную команду исключительно «Спартаком». Даже фанаты «Локомотива» редко позволяли себе в отношении красно-белых употребление уменьшительных слов. И вот я ловлю себя на том, что вчера в телефонном разговоре с приятелем произношу фразу. «Вот ты мне скажи, с кем сегодня вообще «Спартачок» в Европе может сыграть на равных, если он дома бездарно сливает киприотам, причем даже не чемпионом острова? Кто ему должен достаться в соперники, чтобы после жеребьевки можно было облегченно выдохнуть и сказать «повезло»? А он мне, пожалуй, таких в старом свете уже и не осталось». Хотя, разве кто-нибудь из молдавской женской лиги? И то лучше бы из любительской от греха подальше. Эх, Олег Иванович, мог ли ты такое предположить, когда твоя команда 20 лет назад без дорогих загорелых легионеров выигрывала 6 матчей из 6 в групповом этапе Лиги чемпионов? Вот и я не мог. Конечно же, Олег Иванович Романцев тоже не мог предположить. Игорь Салов мне тут же написал.
С детства болел за «Спартак», но практически перестал после пришедшего в этот клуб рынка. А сколько раньше славных игроков и патриотов в команде было? Да и играть за «Спартак» мечтали многие. Пора вернуть команде спартаковское триединство – руководство, игроки, болельщики.
Ну вот как его вернешь? У всех же совершенно разные интересы, ребят, поймите. У руководства клуба одни интересы, у болельщиков другие, у игроков, наверное, третьи. Ну, то есть собрать это вместе вряд ли сейчас получится, Надежда Малиновская пишет.
Чтобы порадовать нас победами, спортсмены должны отдаваться на поле без остатка, а не наполовину или треть. Увы, но наш прославленный «Спартак» действительно стал «Спартачком».
Вы знаете, конечно, грустно было смотреть на эту игру. И, в общем-то, когда они начинали вот с этим матч с Ларнакой, ну, ребята, казалось, что они должны их порвать, настолько это авторитетное имя, и богатый клуб играет с каким-то дворовой командой. Но выяснилось, что нет, извините, поле ровное, мяч круглый, выигрывает тот, кто больше этого хочет. Вячеслав Новосельцев пишет.
Советую всем прочесть книгу «Криминальный футбол». Мой сын после этого перестал посещать матчи на стадионах. Правда, все еще тупит у телека.
Да мы все тупим у телека, ребят. Я не знаю, как перестать тупить у телека, ведь мы же любим эту игру. Как можно вот так взять и перестать болеть, не знаю, то есть это целая жизнь. Алекс Мур пишет.
Кроме самых слепых и фанатичных, все его прекрасно знают ожидаемый результат. Бахвальство в начале сезона и нытье в его конце.
Бахвальства-то особого и не было, если честно, откровенно. Лариса Петрова пишет.
Мой батя без малого 65 лет болеет за «Спартак». И первые его слова при назначении Оленичева на должность главного тренера были: «Толка не будет, слишком Дима мягкий и безвольный».
Вот тут не соглашусь, потому что Дима толковый парень, я его давно знаю, и наверняка он бы поработал. Просто, ну, наверное, маловато времени для выводов. Иван Сущенко.
«Спартачком» перестанут называть тогда, когда зарплата игроков перестанет быть сладким объектом распила. И начнется игра на поле, а не в бухгалтерии.
Ну да, там есть какие-то сомнения у меня в том, что в бухгалтерии все чисто. Мне рассказывали много всяких историй о «Спартаке» и о бухгалтерии «Спартака». Я не буду сейчас их приводить здесь, но скажу вам, что там действительно в бухгалтерии футбола вообще сейчас не очень все хорошо. Марина Забродская пишет.
Все равно «Спартак» чемпион. Мой отец был председателем общества «Спартак» в Ялте. Так за кого мы могли еще болеть?
Знаете, да, мы все болели за «Спартак», потому что его называли народной командой. В отличие от ведомственных, скажем, «Динамо», которая принадлежала силовикам, ЦСКА, это все-таки команда лейтенантов, которая была армейская. «Спартак»-то считался народным коллективом, вот народ за него и болел. Как-то вот любили его чуть больше, что ли, вот что-то теплое было в «Спартаке». Я вот даже не могу это словами определить, но ведь было же. Никита Бакаев пишет.
«Спартак» – это настроение. Оно либо есть, либо его нет. «Спартак» – внесистемная команда, как и вся Россия, в которой происходит все непонятно как. Логика не для России. Стало быть, логика тоже не для «Спартака».
Вы знаете, футбол все-таки, наверное, логичная игра. Я вам так скажу, что есть такое выражение «порядок бьет класс». Если вы создаете команду, которая играет по какой-то схеме, вот как немцы всегда фавориты, то эта схема будет работать. И я знаю, что в «Спартаке» она работала прекрасно. Я не знаю всех секретов, как этого удалось добиться, но тем не менее, это же было сделано. Ведь, смотрите, «Спартак» же был действительно громким клубом, каким его боялись, как не знаю кого. И «Спартак» оправдывал свое реноме. 95-й год – это для нас вообще был тогда шоком. Ну как может команда из России взять и так выступить? 6 побед в групповом этапе Лиги чемпионов. И кто это? Наши простые ребята, простые парни. Я многих из них знаю, кстати. Со многими из них знаком. А вот как это получилось? Надо спросить, наверное, человека, который это все сделал тогда. Я говорю о Романцеве. Да, вот ему и позвоним. Кто такой Олег Иванович Романцев, думаю, представлять особо вам не надо. Все болельщики его прекрасно знают. Ну, 12-кратный чемпион страны, заслуженный, перезаслуженный, тренер сборной России, «Спартака», еще и президент. Он с нами на связи, Олег Романцев. Олег, привет, слышишь?
Здравствуй, Юрий.
Привет. Скажи, пожалуйста, вот первый самый вопрос. Смотрел матчи «Спартака» с «Ларнакой»?
Смотрел. К сожалению, могу сказать, смотрел.
Ну, то есть ты вот продолжаешь следить за тем, что происходит, да?
Ну, это же родное мое. Я создавал, я за него и болею.
Ну, я понимаю, что по ощущениям, уже по ответу понятно, что удручающее. Скажи, а вот что кардинально поменялось? Вот как-то это ж не тот «Спартак», который был у тебя в 95-м, который громил всех, которого боялись как огня, не знаю, там, во всей Европе. А что-то другое?
Мне кажется, что другой «Спартак», по-моему, там не главный тренер определяет позицию, которую должен занимать «Спартак», а там руководство. Говорят, что делать тренеру... И он делает вопреки своим, допустим, мыслям. На мой взгляд, это так. А я считаю, что главным в клубе должен быть главный тренер.
Так...
И тогда он будет подбирать игроков под свою систему, будет тренировать так, как он считает. Никто не вмешиваться, никто не должен вмешиваться.
Так ты считаешь, что у Димкиной вины здесь нет? Ты же его тоже великолепно знаешь, он же с тобой, ты же его сделал практически футболистом-то.
Юр, я считаю, что тренеру, и не только я считаю, я был знаком с Масловым, знаменитым тренером, знаком с Лобановым, знаком с Бестовым, все они говорили, для того, чтобы тренер сделал команду, нужно 3 года. Первый год он должен посмотреть, что предыдущий тренер сделал, кто ему подходит, кто не подходит. Второй год он набрать тех игроков, которые считают, что он под его систему подходит. А третий год выигрывать, ну, Дима, к сожалению, ему не дали 3 года.
Ему не дали поработать, значит, практически. Ну, вообще, он теоретически, с твоей точки зрения смог бы, потянул?
Юра, я считаю, что в этом году «Спартак» должен стать чемпионом, а Оленичев подготовил команду к чемпионству.
А, даже так? Ну, здорово.
Да, я считаю так.
Ну, а самому вот сейчас, после того, как Диму убрали, не было опять предложений возглавить?
я про себя никогда не говорю. Я сразу сказал, когда ушел, что я от футбола отстранился, больше не хочу работать, сил нет и возможностей. Нет таких больших. А то, что Бердыева берут, ну, на мой взгляд, это неплохо.
Но вы же с Бердыевым тоже хорошо знакомы, я же думаю, неоднократно встречались.
Ну, я смотрю за его работой, он 2 раза с Рубином выиграл, не очень хорошей командой.
Ну, Барселону обыгрывал, что там, человек Барселону обыгрывал, это ж куда выше.
Ну да.
На ее поле.
Ростовом поднялся, это очень хороший тренер, я желаю ему успеха. Мы не, не то, что друзья с ним, мы просто знакомы, здравствуй, до свидания.
Сейчас. Но я понимаю, но из Ростова. Ни в коем извини, что у нас мало времени, я перебиваю. Скажи, пожалуйста, ну из Ростова же он ушел по предложению Спартака, или там что-то были терки какие-то, не в курсе?
Вот этого я не знаю, Юра, честное слово.
Не знаешь, да?
И, на мой взгляд, не очень как-то корректно. Команда и в Лиге чемпионов играет, и в первенство выигрывает, вдруг раз тренер ушел.
Ну, ну как так? Понимаю. Да у всех шоковое состояние. Вообще никто понять не может, как
а
ты, как...
А у Ростовчан какой шок?
Ну как может команда вот в таком состоянии, в разобранном, выходить сейчас на стыковые матчи, знаете? Не понимаю. Ну ладно, будем надеяться. Ну, значит, с твоей точки зрения, у Спартака есть четкий шанс на выздоровление и на большие успехи в дальнейшем.
Юра, это последний, единственный шанс, вернее, вот в этом году. Дальше не знаю, будет, не будет. Дальше поднимется и «Зенит» снова, и «ЦСКА» снова. Пока они не поднялись, пока они на своем уровне, уровень довольно... Ну, может быть, выше среднего. Понятно. Вот сейчас большой шанс у «Спартака» быть чемпионом.
Ну, понятно. Ладно, будем надеяться. Сам-то как, собираешься кого-то брать, тренировать или что-то делать?
Ладно. Нет, нет, я собираюсь с тобой ездить, поиграть где-нибудь.
Спасибо. Хорошо.
Потому что я свое отработал.
Спасибо. До свидания. С нами был Олег Романцев. Этот человек о футболе знает все.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Мы благополучно миновали экватор, и сейчас поговорим вот о чем. Приезжал к нам в страну Эрдоган, президент Турции, встречался с Путиным и, в общем-то, вел себя не так заносчиво, как, скажем, несколько месяцев назад. Мы все об этом прекрасно знаем, все это видели. И вот как я, вот что я на эту тему написал. Что-то не слышно тех, кто предлагал рубануть с плеча по Турции после сбитого российского самолета. А ведь таких было предостаточно. Воистину права мудрость народная. Поспешишь, людей насмешишь. Только бы нам всем тогда было, ой, как не до смеха. Я продолжаю утверждать, что турки нам никакие не друзья. Однако это не мешает нам быть деловыми партнерами и получать взаимную выгоду от сотрудничества. Да и ухо я бы держал востро постоянно, потому что все в этом мире меняется с молниеносной быстротой. Вон болгары. И года, там, 2 лет не прошло, они уже 2 раза окраску сменили. Турки такие же. Если им будет выгодно, и кинут, и предадут за милую душу. Однако, если прописать грамотный договор, да предусмотреть серьезные штрафные санкции, да самим вести себя без сучка и задоринки, глядишь, совместно с турками можно будет и щи варить, и сараи строить. Кстати, работать они умеют, в отличие, скажем, от тех же болгар. А так как дел в России не в проворот, глядишь, и турецкие руки пригодятся. Вы знаете, да, работники они неплохие, это однозначно, 100%. Вот в той же самой Болгарии я вообще старался все, что делал, а мне приходилось квартиры приводить в порядок свою, в которой мы бываем сейчас в Болгарии. Мы, конечно, пытались обращаться, конечно, к людям из Турции, потому что они более такие рукастые, что ли. Вы знаете, но с другой стороны, отношение к туркам у нас всегда было такое своеобразное. Ну, для характеристики я привяжу анекдот, который мне прислал Алексей Агевнин. Вот такая фамилия странная у него.
На дискотеке в Германии тусуется русский в майке с надписью «У турков три проблемы». К нему тут же подходит турок и спрашивает: «Ты на кого наехать хочешь?» Русский отвечает: «Ваша первая проблема – это агрессивность, причем она проявляется чаще всего на пустом месте». После дискотеки русского уже подкарауливает турецкая группа. «Сейчас ты ответишь за свои слова», – говорят они. Русский отвечает: «Ваша вторая проблема в том, что вы сразу собираетесь кучу по любому поводу». «Да как ты смеешь с нами так говорить?» – возмущаются турки и дружно выхватывают ножи. Русский сокрушается. «А ваша третья проблема в том, что вы приходите с ножами на перестрелку».
Вот такой вот анекдот. Он, вы знаете, а в анекдотах, наверное, все-таки сущность народная. Вот как бы отношение очень хорошо видно, потому какие анекдоты люди складывают о том или другом народе, о той или другой стране. Лада Родина пишет.
Мало наши предки турку били, так нам их теперь в строителей. Но восточный менталитет – это змея. Пригрей ее, и тебя ужалит в сердце, когда меньше всего ждешь. Боязета перечитывайте, господа хорошие.
Ну, вы знаете, Лада, мы ведь уж читали и знаем, и слышали. И, конечно же, вот я об этом в этот свой пост и написал. Ребята, ухо надо держать востро. Сергей Кравченко пишет.
В вашей заметке слово «турки» можно смело поменять на любое другое. Например, грузины, финны, французы, чехи и так далее. Смысл не поменяется. Не разжигая ненависти, но в политике, я считаю, друзей нет.
Ну, в свое время, да, Александр III еще знаменитое выражение вот такое, что у России всего два друга. Это российская армия и российский флот. Конечно, да, безусловно, мы должны быть сильными, и тогда, конечно, к нам потянутся. Яна Малиновская пишет.
Интересное кино, как будто в жизни у нас одни лишь друзья. Да все то же самое, только уровень другой.
Ну, тяжело найти друга, честно скажу. Вот у меня по юности, по моей, вообще никого не осталось, потому что переезжаешь, теряешь друзей, меняется ситуация, опять теряешь друзей. Денег кому-то в долг дал, смотришь, а нет друга. Бывает всякое. Владимир Винакмен.
Понятие дружбы вообще не стоит привязывать к политике. России невыгодно иметь под боком очередной очаг напряженности, да и по сирийскому кризису сейчас будет проще договариваться. Так что худой мир по-любому лучше доброй ссоры.
Ну как же, это же само собой, это же просто как дверь, ребята. Воевать, ну не знаю, еще не было такого случая, я не знаю, чтобы война принесла какое-то облегчение. И во-вторых, опять же, про войну-то сколько всяких хороших поговорок сказано. Что, ну, лучше, конечно, не воевать. Не, только не воевать. Наталья Исексе.
С Меркель Эрдоган чувствует себя хозяином положения. Он может даже заставить ее встать, чтобы пожать ему руку. А рядом с Путиным выглядел скромно. Мне одной так показалось.
Что удивительно, вы знаете, вот самое удивительное. Я внимательно смотрел, как они встречались. Было такое ощущение, что Путин разговаривает, играет как бы первым номером. Понятно, что туркам сейчас трудно. И понятно, что их подставили свои же американцы. И понятно, что сейчас они должны переориентироваться. И все эти наши идеи, которые были тогда заложены, и все удивляются, как так можно с турками договариваться? Какой поток строить? Сейчас они будут реализованы. Все остальные тоже зашевелились, и это приятно. Руслан Козловский пишет.
Все проще. Турция сильно зависит от Российской Федерации. Ну где они еще найдут такие рынки сбыта тряпья и бижутерии? А бабло, оставляемое русскими туристами? Когда поток мешочников и туристов упал, сразу все стало на свои места.
Я был в Турции, ребят, действительно, они работящие, они делают все. Я думаю, что трудно в Турции, если вы приедете, начнете искать, получить ответ, что вот этого нет у нас. У них все есть. Они очень неплохо делают золото, подделывают очень многое. Турки-подделывальщики одни из лучших. То есть вот эти вот ребята, конечно, умеют. Спасу нет. У них так получается все. Фиг отличишь. Ольга Кривонос пишет.
Да хватит уже рубить с плеча. Ну, не самые надежные турки-партнеры, но ведь и не враги. Худой мир лучше доброй ссоры. Разве вековая мудрость когда-нибудь обманывала?
Ну, видите, все в один голос говорят одно и то же. То же самое, что и я. Все меня поддерживают. Правильно. Хотя вот есть у нас действительно ребята, которые так активно пытаются насадить вот эту вот энергичную манеру поведения, шандарахнуть, бабахнуть, ударить, непростим. Ну, все можно простить, наверное. Альберт Байбиков пишет.
Судя по новостям, ведем себя по отношению к Турции весьма достойно, но сомнений нет. Судьбы Сирии и Украины Эрдогану удалось избежать. И теперь этот регион в нашем фарватере. А это лучше любых извинений.
Эрдоган действительно выскочил. Потому что я помню, как Каддафи, как того же самого Саддама Хусейна и остальных скидывали, и как там было все очень кроваво. Да и мало того, вы смотрите, все конфликты, которые были развязаны, все как бы попытки принести демократию или привести какой-то образ жизни в страны под названием та же Ливия или там Ирак, они ведь чему привели? Там сейчас бардак. Говорят, что по Ираку можно было раньше при Саддаме Хусейне в любое время дня и ночи гулять. Его называли вообще чуть ли не там Восточным Парижем. По нему можно было гулять как по самому безопасному городу в мире, что ли. Там вообще не было преступности. Жестко все каралось, была железная дисциплина. А сейчас попробуйте выйдите туда. Там вообще непонятно, как живут люди. Вообще, они живут под страхом взрыва постоянно. Не знаю. Виктория Побережная пишет.
Дружба – это, конечно, хорошо, но на отдых к ним я уже никогда больше не поеду. Пусть даже не надеются.
Если Виктория не поедет, то, я думаю, турки это переживут, потому что поедут остальные наши. Я был на отдыхе в Турции и могу вам сказать, что все организовано здорово. Во-первых, там, где был я, вот этот тот регион, который у них поднят, Кемер, Белек и Анталия, вот эти края, им там очень хорошо немцы в свое время поставили дело, и они были ориентированы на Германию изначально, и там и сервис немецкий, и названия немецкие часто встречаются, такие под немцев все. Но немцы же любят порядок, и, соответственно, турков научили этому порядку, и там здорово все в этом плане. Вот организовано, было все безукоризненно, тут же я ничего не могу сказать. Честно вам скажу, мне подумалось, что если бы наши так умудрились организовать Крым, то у нас бы там, конечно, поток был бы в десятки раз больше. Но сейчас дорогу построим, посмотрим, видно будет. Юрий Москвин подытоживает.
Как бы мы к ним ни относились, но в Ялте историческое здание театра имени Антона Павловича Чехова турки классно отремонтировали, за что им респект и уважуха.
Да, я уже говорил об этом и подтверждаю, ребята, строить они умеют. Умеют. И нам есть чему у них поучиться. И, конечно же, единственное, что нам нужно сделать, это не пускать их, как вот китайцы, они же лезут, как тараканы, к нам в Приморье. И поэтому нам надо всячески сдерживать этот поток. Турки тоже, у них ведь, поймите, у них и народу много там, и работы не так много. И я думаю, что сейчас беженцы туда к ним все-таки подтянулись в большом количестве. И турки будут их пытаться сбросить, и, может быть, сбросить даже на нашу территорию. Раз мы с ними дружим, то почему бы, допустим, на Россию не перенаправить какие-то потоки этих беженцев? Я от турок жду какой-то подлянки, все-таки, всегда. Потому что, ну, наверное, вот так генетически устроен мой славянский, российский, что ли, ментальность моя устроена так, что я от них чего-то жду. И тем более, для них эти беженцы тоже балласт, который надо сбрасывать, и Европа сейчас поставит барьеры. Так что, ребята, давайте так, будем дружить, но будем держать ухо востро, и я думаю, все у нас с турками получится. Пока.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Ну и вот чем я хочу сегодня завершить. Фанатичные поклонницы сладкоголосых певцов уверены, что уже при рождении их кумиру полагались ум, интеллект, благородство и душевная щедрость. Увы, это чистой воды заблуждение, ибо вокальные данные – это лишь брызги небесного фонтана, падающие на кого попало. Только объяснить это представительницам слабого пола не представляется возможным. Они слышат голос и до свидания, разум. Ребят, я столько раз это видел, вы даже не представляете. Все-таки я почти 40 лет на сцене. Действительно, до свидания, разум. Мария Козлова ответила мне.
Вы говорите фонтана? Ну что вы, скорее небесного душа. А уж толпа под ним не маленькая. На всех брызг не хватит.
Вы знаете, толпа не то что не маленькая, а толпа все множится и множится. Сейчас очень многие желали бы забраться на Олимп, а места на нем столько же, сколько было и раньше. Просто народу стало в два раза больше. Ну, просто арифметическое действие вам скажет, ребят, артистов стало больше в два раза. Денис Маслов пишет.
Большинству людей необходимы кумиры. Недостатки своей натуры они компенсируют фантазиями, а чужой. Они используют кумиров как катализатор своих ощущений, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями.
Иногда вот как завернет такой комментатор, и думаешь, ну смотри-ка ты, афоризм. Единственное, я вот не знаю, сам ли он его сказал, или где-то взял и перепечатал. Будем надеяться, что сам, будет здорово. Елена Андреева комментирует.
Все это чисто индивидуально, ибо брызги небесного фонтана могут упасть и на хорошего, и на плохого. Но в одном вы правы, лучше заранее больше узнать о человеке.
Ну как узнать? Девочки же, как правило, мыслят эмоциями. Женщины вообще-таки эмоциональные существа. И иногда они не пытаются разобраться в человеке, а бросаются в объятия. Ну опять же, из личного опыта, что ли. Может, не своего, а моих коллег, которые ставили задачи охмурить всех женщин. Знаю таких. Ольга Сыщенко пишет.
Женщины влюбляются в положительный образ, соответственно, и в актера, его воплотившего. Например, Вячеслав Тихонов навсегда остался Штирлицем в сердцах своих поклонниц.
Красиво молчал человек, красиво ходил, красиво сидел. Штирлиц отдельный человек, конечно. Ну, Тихонов, соответственно, его воплотивший. Денис Давыдов пишет.
О, если б только со звездами девушки проделывали этот трюк. В жизни частенько бывает, что приличные в целом мужчины не могут пробиться к жене через построенный ею же образ своего мужа.
Ну, я уж что-то, по-моему, завернуто слишком сильно. Как нельзя пробиться к собственной жене? Не знаю. Лариса Шелепенко пишет.
Фанатичных поклонниц сладкоголосых певцов не интересует наличие у их кумира ума, интеллекта, благородства и душевной щедрости. Кто же нынче на такие мелочи внимание обращает?
Я думаю, зря вот так Лариса Шепеленко прокомментировала. Ведь благородство, душевная щедрость, ум, интеллект, да я думаю, всегда будут в цене. Иван Сущенко пишет.
Женщина должна обманываться, иначе род человеческий просто вымрет.
А что, обязательно через обман, что ли? А по любви нельзя? Ну, не знаю. Людмила Ермолаева, кстати, ему противоречит.
Мужчины тоже мало чем отличаются. Я, кстати, не знаю мужчин, которых бы ни разу не надула какая-нибудь женщина.
Ну, не знаю. Меня, наверное, не обманывали. Может быть, мне так повезло. Кирилл Кириченко пишет.
Со спортсменами и артистами та же фигня. А именно они на современном этапе развития нашей цивилизации выражают мнение общества через масс-медиа.
Спортсмены, да. Ребята тоже есть такие достаточно пафосные и, в общем-то, красиво себя подающие. Женщины на спортсменов падают. Во-первых, деньги. Они сейчас в некоторых видах спорта много зарабатывают, ребята. А если много зарабатываешь, то можно подать себя очень красиво. Ну, женщин же не всегда различают, где там ум, где интеллект, а где просто цацки, пецки. Или там какие-нибудь атрибутики, там, машины красивые и так далее. Снежана Солонис пишет.
А у нас сейчас за всех поет аппаратура. Сегодня технический прогресс шагнул вперед, и голос стал не нужен. А нужна лишь смазливая внешность.
Вы знаете, в этом вот Снежана правильно говорит, что сейчас идет подмена какая-то понятий. Если раньше в оперном искусстве, ведь они же выходили и пели, и голос есть он или нет, это было видно сразу. Ты пришел, сел в зале, и все понятно. Мало того, там еще много зависело от дирижера. Притушит он оркестр, ты красиво звучишь. Но это отдельная тема, мы на эту тему еще поговорим. А тут, видишь, как получается, что сегодня я, как человек, который долго просидел на студии, вытаскивал некоторых певцов таких вообще сомнительных за счет аппаратуры, за счет техники. Павел Звягинцев подытоживает.
Сегодня практически нет в звездах сильных басов, так как девочкам нравятся сопливые фальцеты и невыразительные тенора. А эстрада мощные голоса старается игнорировать, плодя массу инфантильных юношей с недостатком тестостерона в организме.
Ну, на эстраде сильный голос и не нужен, это я вам опять же говорю как профессионал. При толковом звукорежиссере и хорошем микрофоне, и на хорошей технике, конечно же, со сцены будет звучать все очень шоколадно. Но пока еще, слава богу, остались в нашей жизни некоторые области и некоторые, вот, например, места, в которых мы можем оценить голос. Голос, который по-настоящему сводит с ума. Я говорю, конечно же, об оперном искусстве. И я понимаю женщин, которым абсолютно все равно, как выглядит певец – если у него такой голос, как у Лучано Паваротти.
Радиоблог Юрия Лозы. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка».
Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.